Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И мы приветствуем также здесь у нас в гостях митрополит Даниил, митрополит Архангельский и Холмогорский. Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о ваших необъятных территориях, потому что Архангельская область, ну, понятно, что сейчас Архангельская митрополия, она чуть меньше стала, чем, ну, вернее, ваша епархия Архангельская и Холмогорская, она стала чуть меньше, чем была до того, но все равно совершенно необъятные территории. Мне доводилось путешествовать несколько раз по Архангельской области, и каждый раз думаешь о том, что вроде бы до самого Архангельска, ну, не очень далеко, 300 километров. Я там раз в две недели проезжаю там расстояние от Москвы до Суздаля, от Москвы до Иваново, ну, за 2-2,5-3 часа, а тут 7, 8, 10, 12 часов, и все, чтобы проехать вот это то же самое расстояние в 300 километров, при этом преодолев 3 паромные переправы, еще 2 речки вброд, и только для того, чтобы добраться до какого-то населенного пункта. И то я из Москвы езжу, а я себе представляю, как местные жители каждый раз весеннее-осеннее половодье, отрезанное от дорог, от вообще каких-то центров. А как вам удается путешествовать по этой огромной-огромной территории?
С Божьей помощью, с Божьей помощью. Ну и, конечно же, труды, велие. Вот неделю назад ко мне приезжала из Суры. У нас вот этот самый дальний женский монастырь, который мы не так давно открыли. Монастырь в честь Иоанна Кронштадтского. Вот Сура, на родине Иоанна Кронштадтского. Вот там матушка игумения, матушка Митрофания. Вот она приехала в Архангельск из Суры. И вот она говорит, 100 километров вот от Суры до Карпогор, они ехали 4,5 часа. Вот у нас такие там места есть, где не говорят, сколько километров. Не принято. Вот так же, как и на Сахалине, и в Архангельске, а говорят, сколько часов добираться. Вот сейчас осень, и говорят, ну, часа там 3,5, а то и 5, может быть.
Вот. А как это возможно? Вот. Вообще нет дорог?
Да, вот эти вот
направления.
Да, вот эти вот направления, они еще разбиваются лесовозами, вот большие машины. И когда там выезжает вот какой-то джип, он кажется таким беспомощным. Я помню, как мы ехали, вроде бы, и джип-то хороший, круизор 200-й, вроде бы серьезная машина тогда, но нас зацепили тросом и тащил нас трактор. То есть ему такие были беспомощные, вот на брюхе фактически. Вот. Поэтому, конечно же, нужно больше реабилитации, чтобы потом восстановился организм, ну и чтобы отремонтировать автомобиль. Такое тоже, конечно.
Часто, да?
Да. Вот. Ездим, двигаемся, когда на вертолете передвигаемся. Вот всю мечта у меня, конечно, какой-нибудь дирижабль сделать. Вот такой же недорогой будет. Вот, и можно как-то вот действительно передвигаться, чтобы совершать богослужение вот в самых далеких уголках вот нашей епархии, подобно как вот в этом году мы были на Киострове, и оказывается, там несколько столетий не было архиерейской службы. Вот в этом монастыре.
Как бы там ни Никон вот, последнюю служил.
Да, да, и вот то ощущение, которое ты переживаешь, те чувства в твоем сердце, они, конечно, компенсируют весь твой вот этот путь, вот все вот эти вот лишения, которые есть. Конечно же, это стоит пережить. Это вот такое состояние я переживал, когда первый раз был на Афоне. Вот гора Афон, у Иверской иконы. Вот нечто подобное я переживаю вот в таких местах, как вот Кий-остров. Удивительный, действительно, монастырь.
Мы сейчас поговорим, я думаю,
да. Расскажите подробнее про Кий-остров. Это название, которое, наверное, многие слышали, но не всегда понятно, что за ним стоит.
У кого-то ассоциируется с палкой.
Ну да, автомобиль Кия.
Или так. Но вместе с тем это место очень знаковое для нашей культуры, я бы даже так сказала. Расскажите подробнее о том, что там происходит, зачем вы туда ездите.
Да. Монастырь, он расположен в Белом море. Такой город у нас, Онега, ну, это громкое название, 20 тысяч населения. Что это за город?
Ну, он для Архангельской области знаковый.
Вот, но, да, все-таки он имеет статус города, и до него тоже нужно добраться, доехать на автомобиле. Вот, но радостно как-то, когда ты уже видишь это вот море, и если закрыть глаза, то это море, оно настолько похоже на, вот, на Охотское море, которое на Сахалине. Вот, на этот океан, север он похож. И вот, когда прибываешь в Онегу, то от Онеги где-то, ну, смотря на какой лодке, на каком катере, корабле, можно полтора часа идти, можно час идти.
На моторной лодочке
на моторной, полчаса. Да, и можно, ну, полчаса, минут 40 можно дойти. И это такой небольшой островок, но он очень красивый, живописный. Он чем-то похож по природе на вот эти Валаамские островки Валаамского монастыря.
Но только вот главный остров 700 метров на 1200.
Да, да.
Совсем крошечный.
Да, и история такова, что когда-то патриарх Никон попал в шторм, шел на корабле, и вот когда в шторм попадают люди, то тогда, по словам Достоевского, кто на море не бывал, тот досыта не молился, когда тебя от блаженной вечности отделяет одна дощечка, а здесь уже железячка отделяет, вот, но вечность, она рядом, и каждый переосмысливает свой жизненный путь и начинает усердно молиться Богу. Вот тогда действительно настоящая молитва появляется у человека. И вот такая молитва была у Никона и у тех его сподвижников, которые были на корабле. И Господь услышал эту молитву, и они были вот выброшены на этот остров, вот Кий-остров. И он увидел, что он действительно потрясающе красив, этот остров, и он дал обет, и на этом острове таким образом был построен монастырь. И он относился к Соловецкому монастырю. Вот, и понятно, что первые монахи и дальнейшие монахи были это Соловков. И вот, конечно, там и устав такой строгий, и замечательный, там вот сохранилось порядка 4 каменных храмов и один деревянный, вот такой сосновый бор. Там очень удивительная вода. Вот. Но, к сожалению, там мы сейчас как бы не взяли этот монастырь, не забираем его, потому что, чтобы забирать, всегда нужно найти людей. Ведь,
не забираем в каком смысле?
Поясните, пожалуйста. Русская православная церковь, епархия, мы не забираем этот монастырь в собственность, вот, потому что мы не в силах этот монастырь как-то содержать его, во-первых, нужно наполнить хотя бы 2-3 людьми, монахами, подвижниками, которые бы вот действительно совершали молитву. Ведь цель любого монастыря – это очищение окружающей среды, духовной среды, от самой страшной болезни. Это страшнее, чем СПИД, чем рак. Эта болезнь называется грех. Вот, действительно, вот это вот скопище вот этих бактерий, вот греха, вот страстей человеческих. И там, где совершается служба, то, конечно же, преображается в первую очередь природа, а во вторую очередь и люди преображаются. Почему в первую очередь природа и животный мир? А потому что они напрямую воспринимают божественную энергию, божественную благодать и не ставят преград в своем сердце. А человек, он, да, упирается, он не хочет. Вот, и часто бывает, вот как с тем медведем, вначале уши отрывают, а потом уже хвост. Вот так же здесь меняется состояние там, где начинается служба. Я вспоминаю, когда я приехал на Сахалин, и не на что было строить кирпичные, красивые такие вот храмы, и мы решили строить деревянные, то один из правящих архиереев, из соседей вот моих, он сказал: «Владыка, да чё это, у нас же люди пьющие такие, сожгут быстро, просто жалко эти труды». Я задумался, и вот пока я думал и переживал, мне потом вот попалось вот это выражение святителя Иоанна Златоуста, оно звучит так. Если построен храм, и в нем совершена хоть одна божественная литургия, оправдано строительство храма сего. То есть храм столько дает вот этой благодати, вот что все эти затраты, они все перекрываются. И я тогда, вот это услышав, я возрадовался, и с той поры я стал строить деревянные храмы, я их особенно да, полюбил, потому что знаю, что Господь эти храмы хранит, если это ему нужно. А если нужно другое, то храмы страдают вместе с людьми. Как помните, вот этот вот удивительный случай, не только храмы, и святые страдают, когда белая армия отступала, и решено было вывести мощи Киево-Печерских святых, то вот в определенный день вынесли на площадь эти гробнички такие, вот, и выстроились солдаты, и митрополит Антоний Храповицкий подошел, чтобы последний раз приложиться к этим мощам, и чтобы они были не поруганы безбожной властью, эти мощи погрузить на корабли и увезти в другую страну. То когда он подошел к одним первым мощам, то оттуда вышел пламень из этого гробика и опалил ему бороду и амофор. И для него это было знаково, что святые угодники Божии хотят разделить страдания своего народа здесь, на этой земле. Они разделяют страдания, они молятся за свой народ. Вот храмы, монастыри, иконы, мощи разделяют страдания своего народа. Если Господь попустит, чтобы были объяты огнем, это будет, если не попустит, не будет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Даниил, митрополит Архангельский и Холмогорский, сегодня гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Давайте, владыка, вернемся к Киевострову. Вы говорите, что пока епархия не будет его забирать. Наверное, надо просто слушателям объяснить, что сейчас эта маленькая территория, вот всего, как я сказал, 700 метров на 1200, полностью является домом отдыха.
Да-да-да, там дом отдыха там функционирует с июня по август, то есть 3 месяца этот остров живет.
3 условно теплых месяца.
Да, условно теплых месяца туда приезжают люди, и людям нужно, конечно, отдать должное. Это люди, я их уважаю за их выбор и за их некий такой аскетизм. Они приезжают, ведь там туалеты свободного падения, там нет душа у людей, там есть баня.
Вот одна они, на весь остров.
Да, там вот они заказывают там баню, помылись, а дальше, извините, вот вода есть и все. Дело в том, что там не хватает воды. И там монастырский колодец, вот который есть, вот из него и качают, и понятно, на всех не хватит.
Еще
вот,
тот, который патриарх Никон освящал.
Да, вот. Но все остальное время, значит, вот эти 9 месяцев в году, жизни там нет. И начинается, особенно с осени до зимы, вот этот период, когда уже корабли туда не могут ходить. Вот и только вертолетом можно долететь.
Ну, снегоходом еще иногда, когда чуть лучше погода,
Это уже зима, а вот осень, когда еще и лед не стал, и он какой-то там никакой. Поэтому вот если туда, конечно же, людей взять, послушников, там, монахов, то это, во-первых, должны быть молитвенники. Ведь не каждый священнослужитель, я говорю, вот такой еще молитвенник сильный. Да? То есть степень созревания, она у каждого в свое время. И вот бывают какие-то испытания, этим климатом не каждый может выдержать.
А есть вообще в наше время люди, которые способны были бы на такой подвиг? Мы же все-таки другие, мы другие по сравнению с людьми времен Средневековья, мы гораздо больше привыкли к комфорту, мы вообще как-то более сконцентрированы на себе, что ли, и к тому, чтобы жить в таких условиях, мы физиологически и психологически не подготовлены.
Да, Алла, вы, конечно, правы, что мы другие. Я вспоминаю письмо Игнатия Брянчанинова, это же 150 лет назад, когда он писал, что нашему поколению не дано столько физических и духовных сил, сколько прошлому поколению. Вот почему не дано? Не потому что Богу жалко дать, а потому что мы сами умалили себя. То есть каждый грех, он действительно умаляет, отнимает силы. И это видно даже по той природе, по тем фруктам и овощам, которые есть. И понятно, и физическая сила уже не та, и духовная не та. Вот мы засорены, действительно, зашлакованы грехом, но все равно подвижники, они есть, будут. Просто часто мы смотрим неправильно друг на друга. Мы ожидаем, вот человек начинает свой путь христианский, и мы уже к нему сразу какие-то претензии предъявляем. Мы думаем, что вот он должен быть таким, таким, таким. На самом деле он-то еще другой. Это вот как представим себе, что человек пришел в фитнес-клуб, да, и он видит там девушек. Вот сейчас у девушек тоже так это, вот такой перекос есть. Они берут гантели и качают себе бицепсы, да. И вот как мне один рассказал, я пришел и увидел там девушку вот так там определенно, с определенным весом, все. Я тоже говорю тренеру, тут давайте я буду. Тот говорит, нет-нет-нет, вам нельзя. Нужно начинать с малого. Не спешите, не спешите, не спешите. Вот в духовной жизни то же самое. Мы начинаем с малого, постепенно. А дальше идет степень созревания. Степень созревания христианина, независимо от того, кто он, мирянин, монах, иеромонах, там, епископ, степень созревания зависит не от продолжительности твоих молитв, не от продолжительности жизни в христианской среде, на своем посту, а от чего? От, ну, я приведу слова знаменитого святого Исаака Сирина, как он пишет, воздаяние бывает не добродетели от Бога, то есть добродетель, к примеру, постничество, да, и не труду, который человек предпринял, да, а чему же тогда награда от Бога бывает? А рождающемуся от них смирению. Если смирение не родилось, то в суе, да, то есть напрасен. Это труд и напрасно.
Даже самый строгий пост.
Да, конечно, змея вообще ничего не ест. Но когда утром это, весной просыпается, у нее самый опасный яд. Да,
говорят отцы. Владыка, скажите, а какая тогда связь между суровыми климатическими условиями и смирением?
А знаете, вот условия климатические – это некая скорбь. Некое лишение, самоумаление, и оно помогает человеку прийти в правильное состояние. Ну, как в народе всегда говорят, гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть вот некие вот эти вот минусы, они помогают человеку, но могут не помочь, если человек упрется. Вот что-то происходит с целым народом, с целым страной, странами. Да, вот мы понимаем, что вот пришел вот этот вот негатив. Что это? Это посещение Божие для чего? Не для того, чтобы отомстить. Мы часто вот Бога воспринимаем в таких категориях, человеческих, страстных. Ага, вот Бог мстит, ага, сделал, вот как мы с ним мстим соседу.
Ну, как боги-олимпийцы, да, знаете, да. В античном
сознании. А здесь другое. Бог спасает, Бог лечит, лечит. Но бывает, лекарство не работает. Божие лекарство не работает на человеке. Не потому, что лекарство не то Бог выбрал, а потому, что воля человеческая. Вот мы сейчас подходим к такому состоянию, которое описывается в Апокалипсисе. Помните, как Бог посылает казни, а что народ побежал в храмы и осмыслил свою жизнь и решил исправиться?
В Нет. каком-то смысле, мне кажется, человечество вот. В разные периоды своей истории подходило к этому состоянию. Вспомнить зачумленные города или войны, которые казались людям, живущим в тот момент, настоящим светопредставлением.
Причем гораздо острее даже, может быть, чем в 20 веке, потому что все-таки тут и медицина появилась, и много что еще. А в Средневековье, например, ощущение апокалипсиса, наверное, было гораздо острее.
У Толстого в севастопольских рассказах почитать, какой там ощущение апокалипсиса от созерцания всех этих
ощущение конечностей. Ощущение апокалипсиса одно, а реакция людей. Помните, в апокалипсисе что сказано? Что идут страшные казни, реакция людей. Это самое интересное. Ведь эти все посещения Божие – это милость Божия к людям. Как врач пришел, начинает лечить, вот помогает пациент, когда он говорит, доктор, да, он укусил себя, схватился за кресло и терпит. Или же пациент начинает бить по рукам врачу. Вот, конечно, он тогда ему не поможет. Да. Вот в апокалипсисе сказано, что люди хулили Бога. То есть знали, осознавали, почему, за что, но мы не хотим. То есть вот помните евангельские, гадаринские вот эти вот...
Бесноватые.
Да, бесноватые. И жители вот Гадары и Гергесы, это города, да, они вышли и просили Бога, отойди. Господи, ну так нам, мы так свинской жизнью этой живем, что ну не мешай нам, ведь ты уже нас лишил. Ты пришел с твоим приходом, с твоим правильным законом, ты у нас лишил нашего бизнеса, мы поставляли эту свинину римским воинам, и все, все нормально, все по-еврейски, все хорошо, мы ее сами не едим, не-не-не, мы ее поставляем другим, да. Пускай мы нарушаем закон, но это совсем мало, чуть-чуть. Вот реакция, но они не хулили Бога, они просили Бога отойти. Я говорю, а самое страшное это будет в будущем, когда люди будут хулить Бога, хулить небо. Вот это самое страшное. Да? И возвращаясь как бы к монахам, вот эти условия избирают. Вот я бываю когда на Афоне, я вижу ведь тоже, как вот они там живут, ведь утром вот это встать, я с ними в скиту, в одном скиту, значит, я находился, и вот действительно, а мы целый день ходили там, и уже тоже такие еле-еле уже, и ноги понатерли там, вот, а вечером служба, утром, ага, встать, а там батюшка говорит, я говорю, я хочу повынимать частички, вот из просворчик мы вынимаем частички, это самое высокое поминовение, которое есть во всей церкви, когда за человека вынимаешь частичку. И понятно, у тебя же много людей, и всех хочется помянуть, и нужно прийти, к примеру, там не в 4 часа утра, когда все монахи приходят, а я хочу пораньше прийти, я, значит, там на 40 минут раньше прихожу, вот, а встать еще раньше нужно и эти молитвы почитать. И понятно, что голова не соображает, там это, ты чувствуешь свою действительно такую физическую немощь. Вот, а как быть в этом случае-то? А вот нужно опыт других воспринять. Вот как, что делают спортсмены? Они берут самых лучших тренеров, и эти тренеры показывают им, вот это вот, как нужно преодолевать то-то, то-то и достигать результатов. У нас вот такие есть тренеры и олимпийские чемпионы, я их называю, это святые угодники Божии. Они нам пошагово рассказывают, как преодолевать. Но в первую очередь нужно себя укорить. Какой ты мерзкий, гадкий, ленивый. Ну и за волосы себе поднять. Да, как Господи, Господи.
Упражнение Мюнхгаузен, как
да,
я это называю.
Господи, помоги. Да. А еще там, помню, и света нету. Оказывается, свет он был, я не нашел этот выключатель.
Значит, это на Афоне или на Киостове?
Да, на Афоне. Значит, благополучно навернулся.
А ну, вот возвращаясь, да, если к северным монастырям, я просто... Вот это действительно, вы рисуете картинку, все совершенно так и есть, но когда стоишь на Киострове и смотришь в сторону берега, ты прекрасно видишь и Онегу, и все поселки, они вот они, буквально там в двух шагах. Если бы не было моря, то пешком туда идти, ну там, не знаю, часа два, наверное, полтора, вот они все там, 12 километров, 10, меньше даже. Но добраться туда невозможно в холодное время года или в распутицу. А у вас же есть еще, например, ну, у вас довольно много таких даленных монастырей. Артемий-Веркольский монастырь, Веркольский.
Да, Веркольский.
Веркольский, да.
Потому что деревня Веркало, и, значит, да, ударение Веркольский монастырь.
Артемий-Веркольский монастырь.
Северные названия.
Он от деревни Веркало находится на другом берегу реки Пиниге, через которую нет моста. И в Распутье, в Половодье тоже туда не доберешься просто так. Потому что за ним начинается тайга на многие километры. Но ведь там же возродилась монашеская жизнь, и там уже довольно много насилия.
Да, и, наверное, как бы это и удивительно, и показательно, что вот наместник Артемия Веркольского монастыря...
Отец Иосиф.
Да, отец Иосиф, он москвич. То есть вот москвич, который вырос в благоприятной среде, вроде в других условиях жизни. Это, знаете, вот такой пример был, как к одному, это, по-моему, Арсений Великий, да, к Арсению Великому пришел один, значит, монах, а вот посмотрел, как он живет, побеседовал с ним, приходит к другому монаху и говорит, я думал увидеть такого аскета крайнего, но, к сожалению, я этого не увидел. И тогда вот тот монах, он, значит, решил поправить этого монаха. И задает ему вопрос: слушай, а ты до монашества чем занимался? Он говорит: ну, пас овец, хорошо. А на чем ты спал? Он говорит: ну, на рогожке. Ага, ну, подстелил там на полу и спал. Ага, хорошо, а вот потом, когда стал ты монахом, ты на чем спишь? Ну, тоже на рогожке. Значит, ты себя никак не утеснил? Вот ты так как и жил, так и живешь. Да, говорит, а Арсений Великий был приближенным к императору, таким сановником, и он спал, ты даже не можешь представить себе, какие у него были кровати, перины, слуги и прочее. А вот сейчас ты соблазнился тем, что он спит на какой-то кроватке ветхой, а не на рогожке. Он себя утеснил по сравнению с тем, то да, да еще как. Ну вот видишь, вот действительно, вот отец Иосиф, он приехал и действительно утеснил себя. Утеснил себя и приехал не по своей воле, а по послушанию. Он тоже вот ведь как бы цель, вот этот мир, это он же управляется Богом. Хозяин, у этого мира есть хозяин. И вот как хозяин в своем дворе, у него там куры, утки, собачки, животные, все. Он их держит до того момента, пока не исполняют волю хозяина. Он же их и создал, и поместил с тем, чтобы исполнялась воля. И хозяину хорошо, и этим зверушкам, и всем хорошо, всем существам хорошо. Вот человек – это такое существо, которое выделено из всех других тем, что человеку Господь дал еще право осознанно выполнять волю своего хозяина.
Или не вот. Выполнять, или как не иногда выполнять, бывает.
Да. И человеческое счастье, по-славянски это блаженство, да, она заключается, оно и заключается в том, когда человек вот выполняет эту волю, и тогда вот эти токи этой энергии положительной входят в его сердце, и это сердце переживает состояние мира, покоя, радости. Вот то, что мы сейчас видим, особенно современная молодежь, перестала получать эту радость естественным путем и перешло на противоестественное. Значит, нюхнуть, курнуть, глотнуть.
Ну, это по-разному бывает.
Нет, я говорю,
очень разные они, молодые люди.
Нет, конечно, некоторые, говорю, вот эту совсем крайность, но другая крайность. Есть прямой путь, а есть непрямой путь, да. Вот какая-то подделка. Есть душевность, есть духовность, да. Душевность, ну, искусство там высокое, я понимаю, но все равно это душевность. А духовность – это другое. И вот, да, приехали из Москвы люди – остались и живут уже, ну, порядка там лет 16 в этом монастыре, где действительно, опять мы говорим, сейчас там уже условия созданы, друзья мои, а более-менее уже все это есть. А раньше, когда я переезжал еще первый год, то вот, ну, Господь давал опять утешение, радость, какую-то силу и энергию.
Там и настоятель храма в Веркале тоже, отец Илья, тоже москвич в свое время. Приехали они с женой из Москвы.
И с детьми.
И с детьми, да. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту мы вернемся в эту студию.
«Светлый вечер» на радио «Вера».